Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
В начале коротко о главных новостях к этому часу. Премьер-министр Черногории Мило Джуканович объявил о победе сторонников независимости на референдуме в этой стране. В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжит соглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане. На Украине сегодня будут продолжены переговоры о создании правящей коалиции. В Вашингтон с трехдневным визитом прибыл премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. Премьер-министр Черногории Мило Джуканович объявил о победе сторонников независимости на референдуме, состоявшемся в воскресенье. По предварительным данным, независимость поддержали чуть более 55% граждан, участвовавших в голосовании. Официальные результаты ожидаются в ближайшие часы. С подробностями корреспондент Радио Свободы на Балканах Ая Куги.
По всей республике победу начали праздновать сторонники независимости. После того, как эксперты неправительственного центра по наблюдению за результатом референдума ЦЕМИ сообщили, что согласно их предварительным данным, более 56% граждан проголосовали за независимость. Позже оказалось, что первые данные, возможно, неточные. Согласно условиям плебисцита, Черногория может выйти из союза с Сербией, если за независимость выскажутся не менее 55% участников голосования. Особенностью черногорского референдума стала небывало высокая активность граждан. На участки пришли около 87% всех избирателей, внесенных в списки. Наблюдатели подтвердили, что референдум прошел в соответствии с демократическими нормами, а несколько зарегистрированных небольших инцидентов не повлияли на ход голосования. Ая Куги для Радио Свобода, Белград.
В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжит оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Оглашение приговора началось 16 мая, как ожидается, завершится сегодня или во вторник. Тогда же представители комитетов «Матери Беслана» и «Голос Беслана» проведут совместную пресс-конференцию. На нее официально приглашен заместитель генпрокурора России Николай Шепель, сообщил ранее в интервью «Радио Свобода» лидер «Голоса Беслана» Элла Кисаева. Жертвами теракта в Беслане в сентябре 2004 года стал 331 человек, более половины погибших – дети. В дагестанском городе Хасавюрт завершен штурм дома, в котором укрывались два боевика, оба убиты. В ходе операции, которая прошла в минувшее воскресенье, ранено три милиционера. Как сообщил Интерфаксу, первый заместитель начальника главного управления МВД в Южном федеральном округе Сергей Солодовников, один из убитых боевиков, так называемый эмир Хасавюрта Булат Абдулаев, второй, предположительно, Асхаб Бидаев. Оба обвиняются в ряде преступлений, в том числе в убийстве сотрудников милиции. 16 мая во время аналогичной операции в городе Кизил-Юрт были убиты два боевика. В бою погиб милиционер, 12 человек были ранены. В Самаре в воскресенье правозащитники провели акцию, приуроченную к 85-летию со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Самаре Сергей Хазов.
В акции, которая проходила у памятника жертвам политических репрессий, участвовало более 1000 человек. Члены самарских правозащитных организаций и простые горожане вспоминали Андрея Дмитриевича Сахарова. В Самаре он бывал несколько раз, в том числе и во время своей горьковской ссылки, говорит участник акции Олег Алексеев.
Андрей Дмитриевич Сахаров – человек, у которого была совесть. В наше время вообще это редкое качество. Человек, который не боялся осудить войну в Афганистане. Величайший демократ, который был в России.
Сегодня власти все чаще препятствуют работе правозащитных организаций, и Андрей Сахаров становится образцом для правозащитников, поделилась правозащитник Людмила Кузьмина.
Печально, что уроки Сахарова как-то несколько подзабыты в обществе. Еще не до конца обществом это осознанно, и в той ситуации, которая у нас сейчас существует, не способствует осознанию этого огромного гуманистического наследия.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс не подтвердила, что европейские страны обратились к Вашингтону с просьбой дать Ирану гарантии безопасности в обмен на его отказ от ядерной программы. Ранее появились сообщения о том, что Великобритания, Германия и Франция добиваются включения американских гарантий в пакет предложений, адресованных Ирану. Представитель МИДа Ирана Хамид Реза Зефи, выступая в воскресенье в Тегеране, вновь заявил, что его страна не откажется от производства обогащенного урана. А Зефи также заявил, что Иран не использует уран, поставляемый из-за рубежа, вопреки появившейся информации. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт прибыл в Вашингтон с трехдневным визитом. Ольмерт встретится с президентом США Джорджем Бушем и госсекретарем Кондолизой Райс. Главной темой переговоров – ближневосточный кризис и ситуация вокруг ядерной программы Ирана. В воскресенье Израиль санкционировал перевод палестинцам 11 миллионов долларов налогов, которые он, согласно законодательству, собирает для палестинской автономии. Ранее средства были заморожены после прихода к власти в автономии группировки «Хамас». Недостаток средств спровоцировал гуманитарный кризис на палестинских территориях. На Украине сегодня будут продолжены переговоры о создании правящей коалиции. В них участвует пропрезидентский блок «Наша Украина», блок Юлии Тимошенко и соцпартия. Как сообщил в воскресенье лидер социалистов Александр Мороз, проект коалиционного соглашения фактически готов к подписанию, но ряд разногласий между его участниками пока не разрешен.
Радио «Свобода». Новости.
В воскресенье отмечался Всемирный день памяти умерших от СПИДа. Во многих городах России, где за последние 20 лет жертвами этой болезни стали более 10 тысяч человек, прошла акция под девизом «Мы все живем с ВИЧ». Из Пскова передает корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина.
Акцию организовало региональное отделение Российского Красного Креста и областной центр СПИД. Обувь для мемориала собирали псковичи, говорит координатор программ регионального отделения Российского Красного Креста Валерия Мишакова.
Акция не история эпидемии, а история тех людей, которые погибли от этой инфекции. А обувь, она символ того, что в этих ботинках, там, в этих туфлях стоит сейчас живой, здоровый человек, но он ушел от нас, оставив здесь вот такой вот как бы символ.
Волонтеры Красного Креста раздают прохожим буклеты для развития толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным, говорит Елена Гончар, заведующая отделением профилактики центра СПИД.
Цель нашей акции – это поддержать людей ВИЧ-позитивных, привлечь внимание общества к этой проблеме, к тому, что среди нас ВИЧ-позитивные люди, они точно такие же, как мы, они тоже хотят любить, дружить, быть признанными.
В Псковской области за 20 лет зарегистрировано 270 случаев ВИЧ-инфекции. 5 человек погибли от СПИДа. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
С новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик. Прогноз погоды на 22 мая в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге переменная облачность, небольшой дождь, плюс 22 градуса. В Томске переменная облачность, также дождь и плюс 14. В Москве пасмурно, дождь, 17 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 22 мая, облачно, как и везде, небольшой дождь и плюс 19 градусов. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Доброе утро. Сегодня понедельник, 22 мая. Это час утренней информационной программы «Время свободы», подготовлен Екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с нашими коллегами в Томске. В Екатеринбурге 19-20 мая прошел 11-й российский экономический форум. Председатель Совета Федерации Сергей Миронов приезжал на Урал, чтобы поддержать научные беседы об экономических основах реализации приоритетных национальных проектов. В Томске недавно прошел саммит «Россия и Германия». Каков смысл и результаты проведения столь представительных собраний в регионах? Об этом далее в нашем эфире. А пока к другим темам. 21 мая Андрею Дмитриевичу Сахарову исполнилось бы 85 лет. В этот день в сквере у музея и общественного центра имени Сахарова прошел праздник свободы «Сахаровская маевка». Демократические силы предлагают впредь отмечать ежегодно каждое третье воскресенье мая как всенародный и неправительственный праздник свободы. Репортаж с места события Карена Агамирова.
Чудесное майское воскресенье удивительно гармонирует с такими же просветленными лицами, для которых Сахаровская маевка – праздник свободы. Это воистину отдушина.
Поднявший нечто наш союз, достоин будет худшей кары. И я за жизнь его тогда не дам и самый лучший.
Владимир Яковлевич Файнберг. Я работал вместе с Сахаровым в физическом институте Академии наук.
Ой, я его знаю с 67-го года, Сахарова. И прошла все это диссидентство с молодости, с мужем.
А я просто считаю, что почтить память Сахарова – это мой долг. Это человек, который знамя практически. Знамя, которое упало и, ну, честно говоря, пока не очень-то и подхвачено.
Ну, такой человек может раз в 100 лет появляться.
Во-вторых, таких людей просто выстреливают. Причем Юшенков все время говорил нам, вы представить себе не можете, какие жуткие времена грядут. Будут выбивать всех.
Но вы, тем не менее, тоже не опускаете руки, да?
Нет, продолжаем.
И, к сожалению, ничего не можем сделать с нашим правительством, которое говорит одно, делает другое.
Сахаров – это многоуважаемый человек. Мы хотим его поддержать в эту минуту. Сейчас его день рождения. Меня зовут Аня, мне 15 лет.
Меня зовут Наташа, мне тоже 15 лет.
Вы в 15 лет уже осознаете, что такое идеи Сахарова?
В основном это свобода людей нашей страны. Сейчас, благодаря нашему президенту, у нас свобода абсолютно не осуществляется и проводится только нацистская и, я думаю, немного фашистская политика. Вообще сейчас бытует такое мнение, что у России нет будущего. Я считаю, что у Советского Союза нету будущего, а у России все-таки, наверное, что-то получится. Мы должны все изменить.
Сахаровская маевка. Праздник свободы. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Тема продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Дарья Здравомыслова спрашивала горожан: помните ли вы академика Сахарова?
Я помню, что он был выдающийся человек в области термоядерных энергий. Он отец водородной бомбы. И он был большой политик, я считаю. В Конституции он принимал участие. У него был лучший проект его, чем который вот сейчас.
Демократию он как боролся. Вот времена Горбачева. Помню его выступление на съезде. Поддерживали, переживали за него.
Хороший мужик. О нем плохого говорить нельзя. Сахаров то же самое, что Мальцев. Это народный академик. Дело в том, что не стали его любить власть. То, что он говорил, те вещи, которые непотребны были власти.
Помню прекрасно. Он у микрофона, Горбачев говорит ему, чтобы он прекратил. Это поколение 80-х, во время перестройки. Академик Сахаров все время был в телевизоре.
Не слышал такого, вообще не в курсе.
Ну, академик был, в изгнании был. С его научными трудами, мировоззрением его. Вернулся потом на родину. Не соглашался с политикой, наверное, государством, с нашим.
Помню, что он был депутатом, прекрасный ученый, первый лауреат. И самый молодой академик. 26 или 24 года состоялся.
Я много о нем помню. Знаю, что он отец нашей водородной бомбы. Знаю, что его жена была так называемая правозащитница-диссидентка. Одновременно ее родня была связана с фашистами во время войны. Вот, видимо, от этого Сахаров, как говорится, перенял ее взгляды и содействовал разрушению Советского Союза. Я помню его выступление по «Голос Америки». И он призывал сбросить атомную бомбу на Советский Союз. То есть о нем самое негативное мнение.
Что хороший человек, умный человек, веселый был, свободный был. Но он говорил то, что думал, никого не боялся. Не это ли есть свобода? А чтобы такой свободы достичь, надо быть просто умным человеком. Как гуру для меня был академик Андрей Сахаров.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос: помните ли вы академика Сахарова? Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии. Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро.
Доброе утро. «Чужому дяде жилья не пяди». Под этим заголовком уральский рабочий рассказывает о коммунальной революции в Каменске-Уральском. Руководитель одного из тамошних ЖЭО сама организовала управляющую компанию и успела заключить договоры с жильцами 50 домов. Жильцы, думая, что остаются под крылом ЖЭО, подписали договоры, но когда узнали правду, устроили бунт и аннулировали соглашение. Администрация города пока заняла позицию над схваткой. Одним каменским скандалом борьба за управление жильем не ограничится, уверен уральский рабочий. Нужна ли России организация вроде «Пионерии»? Пионерской задается вопросом на первой полосе вечерний Екатеринбург по следам прошедшего дня пионерии. Конечно, нужно. Поколение 90-х вышло из школы без навыков самоуправления и дисциплины. Слова «любить родину» и «добросовестно трудиться», которые дети когда-то заучивали наизусть, для нынешнего школьника почти пустой звук. Нужна некая система внеклассной работы, готовящая настоящих высоконравственных трудолюбивых граждан России. В Екатеринбурге сейчас только одна пионерская дружина. Причина, по мнению автора публикации Виктора Толстенко, в незаинтересованности преподавателей.
Там же все время отчитывались за что-то, да? То есть это была в какой-то степени идеологическая обязаловка. Да, не хотят. За такую, может быть, оплату труда не хотят, да. Я не готов дать рецепт. Я и предлагаю подумать, в общем-то, в принципе, власти, политикам, гражданскому обществу, какому-то, там, той же общественной палате, не знаю. Вот я и поднял этот вопрос.
Армия и религия – тема довольно актуальная, пишет «На смену». После долгих лет господства атеизма вооруженные силы страны вновь обретают веру в Бога. Постепенно и уверенно священнослужители приходят в казармы. Даже часовням или небольшим церквам пушкам в расположении воинских частей уже никого не удивишь. На очереди полковые священники. Не исключено, что вслед за полковыми священниками в армии появятся войсковые муллы, как это было в России до революции, предполагает на смену. С неожиданной стороны раскрывает армейскую тему «Комсомольская правда. Урал». Уральские пенсионеры потребовали отправить в армию участников реалити-шоу «Дом-2», сообщает газета. Они написали письмо не куда-нибудь, а в Министерство обороны России и прямо поинтересовались, почему в разгар призывной кампании молодые парни бездельничают на глазах у всей страны. Самое интересное, отмечает газета, что им пришел официальный ответ. Некоторые участники действительно могут быть призваны в ряды вооруженных сил. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Черногории Мила Джуканович объявил о победе сторонников независимости на референдуме в этой стране. За независимость высказались чуть более 55% проголосовавших. В дагестанском городе Хасавюрт завершен штурм дома, в котором укрывались два боевика. Оба убиты. В ходе операции ранены 3 милиционера. На Украине сегодня будут продолжены переговоры о создании правящей коалиции. В них участвует блок «Наша Украина», блок Юлии Тимошенко и соцпартия. 3 человека погибли в воскресенье при взрыве в Кабуле. Как сообщает полиция, заминированная машина взорвалась на дороге, связывающей базы войск коалиции. Премьер-министр Испании Хосе Луис Сапатеро заявил о готовности начать в июне прямые переговоры с представителями группировки басков-сепаратистов ЭТА. В Лондоне открылась ежегодная конференция Европейского банка реконструкции и развития. Банк намерен сократить инвестиции в государства, недавно вступившие в Евросоюз, чтобы направить эти средства в Россию и страны Юго-Восточной Европы. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 22 мая, ровно 27 рублей за 1 доллар США и 34 рубля 60 копеек за 1 евро. Сегодня в 10 утра по московскому времени после новостей слушайте программу о спорте «Прессинг». Ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, сосредоточат внимание на игровых видах спорта. Спортивная программа «Прессинг» 22 мая в 10 часов по московскому времени после новостей. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». 19-20 мая в Екатеринбурге прошел 11-й российский экономический форум. Тематика – экономические основы национальных проектов повышения качества жизни населения. Несколько сотен участников из числа экономической и политической, преимущественно региональной элиты, собрались, чтобы, как и предыдущие 10 лет, выработать рекомендации федеральным властям, как лучше делать экономическую политику. Организатор форума – Национальный экономический совет, куда вошел автор идеи, бессменный патрон умного собрания, свердловский губернатор Эдуард Россель. Президент Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев, также член Национального экономического совета, он один из тех, кто не оставлял вниманием Екатеринбургский экономический форум все 11 лет.
Пока до конца эти национальные проекты, именно как проекты, где есть цель, средства, финансовые механизмы, где разработана какая-то этапность, давайте будем откровенны, пока еще они так не разработаны. Так получилось, нам, в общем, не привыкать всем в стране учиться на ходу. Это должен быть нормальный, проработанный бизнес-проект и программа, потому что проблемы комплексные. Проект «Доступное жилье». Есть большая опасность, и многие эксперты обращают на нее внимание, что все сведется, собственно, к раздаче денег. Тогда мы получим новый виток роста цен на жилье, очередной, а мы уже сейчас прошли эти этапы, если мы не создадим механизмы, которые обеспечат адекватное предложение жилья. А для этого, вот, слава богу, что, скажем, у руководителей Свердловской области хватило мозгов понять, что начнется очередной бум жилищный, и поэтому надо вообще заняться цементом. Люди, которые мыслят категориями национальных проектов, они не мыслят категориями цемента, да? А без него, собственно, не происходит дальше развитие строительства.
В начале Российский экономический форум в Екатеринбурге пробовал называться «Уральским Давосом», но внимание федеральных властей в предыдущие годы к его рекомендациям было неочевидным. Нынче оценили оперативность в выборе темы – национальные проекты. Это обеспечило присутствие на открытии форума председателя Совета Федерации Сергея Миронова. Эксперты от экономики словосочетанием «приоритетный национальный проект» вдохновились не все и не полностью, объясняет директор Института народно-хозяйственного планирования Виктор Ивантер.
Единственное, против чего, а чтобы очень выделилось, все это назвать национальным проектом. Если вы хотите чего-нибудь добиться, это все нужно именовать национальным проектом. Это лучший способ ничего не добиться.
Для кого на самом деле были сказаны слова «национальные проекты», объяснил вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин.
Мы с вами знаем эти темы, они достаточно банальны, ведь все, кто не знает проблем образования, здравоохранения. Но вертикаль власти ведь у нас привычна к тому, что пока президент не сказал, ничего делать не буду. И поэтому то, что было сказано, давайте вот эти 4 приоритета сделаем конкретными национальными проектами, то это, я считаю, стратегически очень правильное решение.
Сегодня каждый регион России заявляет, что взялся за исполнение приоритетных национальных проектов. За неимением полного понимания сути происходящего под актуальный заголовок попадают региональные социальные программы, которые десятилетиями тянулись на средства местных бюджетов. Свердловский губернатор Эдуард Россель теперь настаивает, что с появлением в обороте нового словосочетания должны произойти изменения не только в руководящих головах, но и в межбюджетных отношениях.
А вот межбюджетные отношения, это вы серьезно задали вопрос, я все-таки надеюсь, что будет какое-то послабление в этом вопросе, особенно тяжело донорам. Вот нам. Мы занимаем 3-е место в России по физобъемам, мы занимаем 1-е место по приросту инновационного продукта в России, мы занимаем все места до 6-го места, и инвестиции, и розничная торговля, и чего только нет, какие только показатели. А по выделению средств на душу населения по бюджету мы занимаем 60 какой-то там мест из 80. 9 субъектов. Нет экономической заинтересованности. Сколько бы ты ни работал, и как бы хорошо ты ни работал, у тебя все отнимают. На фоне того, что я все время слышу профицит, 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 профицит. Но думаю, ну когда-то профицит дойдет до нас.
Заместитель полпреда президента в Уральском федеральном округе Виктор Басаргин критиковал региональные власти за то, что пытаются максимально заместить средства местных бюджетов федеральными в том, что касается трат на здравоохранение, образование и прочие теперь приоритетные. По словам Эдуарда Росселя, это не может быть отнесено к Свердловской области, которая вкладывается в национальную идею по полной на 1 федеральный рубль 4 своих. Итак, тема обмена мнениями в прямом эфире сегодня до 6 утра по московскому времени. Российские регионы вырабатывают рецепты и дают советы, Москва приезжает их принять. Цена и ценность высоких собраний вдали от столицы. Как вы думаете, сколько в России ежегодно проходит экономических форумов и международных конференций? Важно ли вам знать, что там обсуждают? Это вопрос к нашим слушателям. И телефон прямого эфира 8 800 222 12. Мы принимаем сообщения на пейджер в Москве 961 33 33 в Санкт-Петербурге 053 и везде абонент «Радио Свобода». А пока зададим несколько вопросов эксперту. С нами на телефонной связи заместитель директора Института экономики Российской академии наук Дмитрий Сорокин. Он принимал участие в 11-м российском экономическом форуме в Екатеринбурге. По признанию самого Дмитрия Евгеньевича, в неожиданной для себя роли как руководитель круглого стола приоритетный национальный проект образования. Дмитрий Евгеньевич, вы слышите нас? Здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, раз уж вы руководили круглым столом образования, национальный проект образования, об этом мы поговорим. Из 4 национальных проектов, 2 – жилье и сельское хозяйство, они выглядят с точки зрения экономики, ну, на мой взгляд, как более предсказуемые. Тут можно включать рыночные механизмы, просчитать, в конце концов, арифметически, когда они дадут эффект. Что касается образования и здоровья, здесь вмешивается и человеческий фактор, и отложенный результат, и очень сложно говорить, когда же эти проекты сработают. Но при каких условиях они могут сработать? Это уже вопрос к вам.
Вы знаете, ну, я бы все-таки не стал так выделять, что вот рыночные и нерыночные механизмы. Ну, как показывает опыт, скажем, аграрный сектор тоже не развивается без огромных государственных трансфертов, правильно? И, а с другой стороны, скажем, заработная плата, изменение заработной платы учителей – это типичный рыночный механизм изменения оплаты труда со стороны работодателя. Неважно, кто работодатель будет – государство или частный предприниматель. Но, с другой стороны, действительно, скажем, такая сфера, как образование, она, конечно, требует огромных государственных трансфертов. Но вопрос о том, при каких условиях эти трансферты и другие меры дадут эффект. Можно много перечислять таких условий. Я, с моей точки зрения, они дадут эффект, если они будут частью долгосрочной стратегии социально-экономического развития страны. Ну, во-первых, в любом случае эффект
от таких отложений, скажем, в развитии образования может получиться только на достаточно длительном периоде. Если вы сегодня дадите деньги образованию, это не значит, что завтра вы получите сверхквалифицированную рабочую силу, которая будет там давать, приносить соответствующие прибыли, вкладывать там в рост ВВП. И поэтому, если вы видите, так сказать, весь ваш горизонт видения ограничивается 2-3 годами, то действительно эти вложения выглядят как просто затраты, и, естественно, возникает желание их ограничить, и отсюда недостаточность, скажем, вложений в эти сферы. Поэтому нужен, естественно, долгосрочный подход. Это первое. Во-вторых, долгосрочная стратегия социально-экономического развития страны и создает условия, при которых вложения в развитие образования дают эффект. Ну, скажем, если у вас продолжает стареть материально-техническая база, а у нас сегодня уже более половины производства оборудования в промышленности, это имеет срок службы свыше 20 лет, то тогда о каком эффекте со стороны развития образования может идти речь? Мы получим образованных высококлассных специалистов, а где они будут применять свои знания? Значит, они будут применять свои знания либо за пределами страны, либо, скажем так, применять их не всегда так, как требуется, то, что, скажем, криминализованное образование у нас будет. И, наконец, речь идет о том, что вот долгосрочная стратегия позволяет преодолеть проблему предвыборного цикла. Если мы имеем долгосрочную, утвержденную государством определенные законодательные и прочие стратегии, то тогда дискуссия в рамках предвыборного цикла сводится не к тому, какая стратегия нужна, а к тому, как ее лучше, какими способами осуществлять. Но вот, к сожалению, это, пожалуй, самое главное, что внушает тревогу, опасения и прочее, то, что на сегодняшний день страна не имеет комплексной социально-экономической стратегии своего развития. Есть отраслевые стратегии, но как их можно выстраивать, не имея единой стратегии для страны? Вот это, пожалуй, наибольшая проблема. И, кстати, на нее постоянно указывает президент, еще 3 назад, говоря в своем послании Федеральному собранию о том, что нужны долгосрочная программа развития страны. К сожалению, пока это не реализовано. Ну, будем надеяться, что вот эти национальные проекты дадут толчок к тому, чтобы такая стратегия была создана.
Дмитрий Евгеньевич, еще один вопрос. Он, в общем-то, является основной объединяющей темой нашего сегодняшнего, вот этого часа утренней информационной программы. Нужны ли подобные высокие и умные собрания именно в регионах? Чем принципиально отличается результат проведенного всероссийского форума, например, в Екатеринбурге, от того, если бы он прошел в Петербурге, что тоже у нас есть в стране, и в Москве, например?
Значит, чем больше будет такого рода форумов, тем лучше. Потому что на этих форумах так или иначе встречаются практики, встречается наука и встречаются те государевы люди, которые реализуют, должны реализовать те идеи, которые дает сочетание науки с практикой. Эти форумы, документы, которые готовятся на них, это элемент воздействия как на общественное сознание, так и на сознание тех, кто формирует реальную социально-экономическую политику. И поэтому чем больше будет вот этих сигналов, это по сути обратная связь, система обратной связи, тем больше будет таких сигналов из разных регионов страны, тем лучше. Да, они не дадут опять эффект сразу, но рано или поздно они дают.
Дмитрий Евгеньевич, как вы полагаете, основной результат нынешнего форума какой, если сформулировать его 30 секунд?
Ну, основной результат нынешнего форума заключается в том, что на нем было выработано понимание необходимости комплексного подхода ко всем проблемам, вытекающим из национальных проектов. Не узкоотраслевого, а комплексного подхода.
Спасибо большое. С нами на телефонной связи был заместитель директора Института экономики Российской академии наук Дмитрий Сорокин. Через несколько минут вспомним об еще одном, гораздо более редком, чем Екатеринбургский экономический форум, региональном мероприятии российского и даже международного значения. Я имею в виду недавно прошедший в Томске форум «Россия и Германия». Каков смысл и результаты проведения столь представительных собраний в регионах? Об этом сегодня в нашем эфире. сегодня в 19 часов по московскому времени. После выпуска новостей на радио «Свобода» программа «Вопрос рублем». Ведущая Ольга Романова. Тема «Слабые стороны сильного рубля». В гостях журналист Григорий Гриценко и Николай Арефьев, доцент кафедры макроэкономического анализа Государственного университета Высшей школы экономики. «Вопрос рублем» на радио «Свобода» 22 мая в 19 часов после выпуска новостей. Повтор 23 мая в 4 часа ночи. Время московское. Буквально через несколько минут вернемся к основной теме сегодняшней программы. Нужны ли региональные совещания вроде экономического форума или саммита Россия-Германия самим регионам, а не только всей России или, например, международным отношениям? И я напомню, что поскольку мы готовим этот час вместе с нашими коллегами в Томске, к связи с нами готова уже журналист Мелани Бачина и ее гость. В Екатеринбурге 7 часов 30 минут, в Москве 5 часов 30 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Черногории Милош Джуканович объявил о победе сторонников независимости на референдуме в этой стране. За независимость высказались почти более 55% проголосовавших. Именно 55% голосов «за» – минимум необходимый для выхода Черногории из Союза Сербии. В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора участнику нападения в 2004 году на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. Оглашение приговора началось 16 мая и, как ожидается, завершится сегодня или во вторник. Ставропольский краевой суд сегодня, как ожидается, вынесет приговор Нурмагомеду Хатуеву, обвиняемому в нападении на Буденновск. В 1995 году боевики 6 суток удерживали в Буденновской больнице почти 2000 заложников. Погибли 147 человек. На Украине сегодня будут продолжены переговоры о создании правящей коалиции. В них участвует блок «Наша Украина», блок Юлии Тимошенко и соцпартия. Как сообщил лидер социалистов Александр Мороз, проект коалиционного соглашения фактически готов к подписанию. Тем не менее, ряд разногласий между его участниками пока не разрешен. В Киеве открывается двухдневный саммит Азербайджана, Грузии, Молдавии и Украины. Его участники намерены преобразовать организацию ГУАМ в международную структуру «Организация за демократию и развитие ГУАМ». Будут подписаны устав и совместная декларация новой организации. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт прибыл в Вашингтон с трехдневным визитом. Ольмерт встретится с президентом США Джорджем Бушем и госсекретарем Кондолизой Райс. Главная тема переговоров – ближневосточный кризис и ситуация вокруг ядерной программы. В дагестанском городе Хасавюрт в воскресенье завершен штурм дома, в котором укрывались два боевика. Оба убиты. В ходе операции ранены 3 милиционера.
Прогноз погоды на 22 мая в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге переменная облачность, небольшой дождь, плюс 22 градуса. В Томске переменная облачность, небольшой дождь, плюс 14. В Москве пасмурно, небольшой дождь, 17 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 22 мая, облачно, также небольшой дождь и плюс 19 градусов. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжают новости Томской и Свердловской областей. Губернатор Томской области Виктор Крес ставит задачу за 5 лет удвоить среднюю зарплату в регионе. Над этим работает областная межведомственная комиссия. Сегодня 41% жителей Томской области имеют зарплату ниже прожиточного минимума. Низкий уровень доходов в регионах, отметили томские власти, это общероссийская тенденция. Обеспечение высоких доходов населения является приоритетной задачей стратегии развития Томской области, сказал Виктор Крес. Руководители Государственного бюро оказания бесплатной юридической помощи малоимущим подвели первые итоги деятельности. Эксперимент был начат в декабре 2005 года. Бюро открылись в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. За это время к юристам обратились около 900 человек. Но бесплатную помощь получили только 200 из них. По условиям эксперимента граждане должны предоставить справку из отделения социальной защиты об уровне своих доходов. Начать работу юристы имеют право только если доход малоимущего ниже официального прожиточного минимума в Свердловской области, говорит заместитель руководителя Федеральной регистрационной службы по Свердловской области Олег Козырев.
Юридическое бюро, наверное, смогло бы оказать физически всем помощь. Вопрос заключается в другом, что прожиточный минимум, установленный на территории Свердловской области, он как бы низковат. Соответственно, данный гражданин, он не подпадает под возможность оказания ему бесплатной юридической помощи.
Сказал Олег Козырев. Эксперимент продлится до конца года. Руководители бюро надеются, что и после этого будут работать с малоимущими. Сегодня понедельник, 22 мая. У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Этот час утренней информационной программы «Время свободы» подготовлен екатеринбургской студией совместно с нашими коллегами в Томске. В Екатеринбурге 19-20 мая прошел 11-й российский экономический форум. В Томске в конце апреля прошел саммит «Россия-Германия». Каков смысл и результаты проведения столь представительных собраний в регионах? Это тема обсуждения сегодня до 8 утра по московскому времени. На эту же тему рассуждает сейчас директор департамента информации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев.
Это новое веяние и новый стиль в работе федеральных органов власти, как раз перенесение площадок, где обсуждались бы ключевые вопросы для развития экономики регионов, социальной жизни регионов, именно в сами регионы. Как раз практика принятия решений показывала, что федеральному центру не хватает именно регионального мнения, которое внятно и серьезно может прозвучать только на региональных площадках. Когда Москва собирает представителей со всех регионов, то там, как показывает практика, опять же, не удается именно дискуссию провести, не удается серьезно обсудить какие-то проблемы. Подобного рода вещи проще, логичнее, результативнее проводить именно в регионах. Даже на этом российском экономическом форуме обсуждали не в целом все феномен как национальные приоритетные проекты, да, а именно обсуждалось экономические основы их реализации в регионах. То есть абсолютно конкретная тематика. Это интересно регионам. Пришло именно очень много узких специалистов, которым интересно было то, что здесь звучит. Им интересно было высказать свое мнение.
Кстати, о национальных проектах. Если коротко сформулировать тему форума, это экономические основы национальных проектов. А вообще в этих национальных проектах есть какая-то экономическая основа? По-моему, сплошь пиар. Потому что все регионы делали нечто подобное и до этого, и теперь просто называют это выполнением национальных проектов.
Не пиар точно. Национальные проекты – это национальная стратегия. В свое время мы поднимали целину всей страной. Конечно, там есть элементы политики, пиара, безусловно, но в основе все равно экономика лежит. И по национальным современным проектам то же самое. Федеральное государство выделило 4 ключевые момента, которые интересны и нужны всем жителям Российской Федерации. И определило, что вот сейчас мы сосредотачиваем свои усилия, бюджетные усилия, мозговые усилия, пиар-усилия, какие угодно, вот решение этих ключевых задач. Здравоохранение, доступное жилье, сельское хозяйство, образование. Для того, чтобы реализовать и решить те проблемы, которые существуют вот по этим 4 ключевым стратегическим направлениям, нужно хорошо разобраться в экономике этих проблем.
Вадим Дубичев, директор департамента информации администрации Свердловской области. Тема обмена мнениями в прямом эфире до 6 утра по московскому времени. Российские регионы вырабатывают рецепты и дают советы, Москва приезжает их принять. Цена и ценность высоких собраний вдали от столицы. Как вы думаете, сколько в России ежегодно проходит экономических форумов и международных конференций? Важно ли вам знать, что там обсуждают? Это вопрос к слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Мы принимаем сообщения на пейджер Москва 961-33-33, Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Томске в конце апреля прошел российско-германский саммит. На 2 дня небольшой сибирский город стал центром большой политики. Впервые за 400 лет томичи принимали лидеры иностранного государства. Готовились к встрече Владимира Путина и Ангелы Меркель в Томске очень долго. И вот теперь все позади. Местные власти подсчитывают, сколько было потрачено на благоустройство и прием высоких гостей, и надеются на инвестиции. Что реально получил Томск от российско-германского саммита и на что сибирский город может рассчитывать в результате, рассказывает Мелани Бачина.
О российско-германском саммите, который прошел в Томске в конце апреля, сегодня напоминают лишь редкие плакаты на немецком «Добро пожаловать в Томск». Остался в память о визите высоких гостей в город покрашенный с внешней стороны забор вдоль трассы из аэропорта. Он закрыл от взора президента деревенские деревянные развалюхи. Остались и выкрашенные фасады домов на центральной улице Томска, несколько отремонтированных городских дорог, построенная в рекордные сроки лютеранская кирха и обновленный русско-немецкий дом. Но все это делалось на деньги местных бюджетов и за счет местного бизнеса. А потому, чтобы теперь региону получить деньги, потраченные на подготовку к саммиту, губернатор губернатор пишет письма во все министерства. Кроме того, нужно напомнить министрам, что они здесь, в Томске, во время саммита кое-что томичам пообещали. Губернатор Томской области Виктор Крес.
Я полагаю, что мы сегодня еще сами просто не в состоянии оценить позитивные последствия вот этого мероприятия. Но уже на сегодня можно точно сказать, что значительно больше средств мы получим, чем затратили на саммит. Если вот так предельно прагматично. Было 12 или 13 министров, президент, крупные предприниматели типа Миллера и так далее. Каждому из них мы заранее уже подготовили как минимум по 5 писем. Некоторым больше. Поэтому в целом мы получили резолюции по 65-70 крупным серьезным вопросам.
Томск на два дня в конце апреля стал центром большой политики. Еще накануне важного международного события томские власти говорили, что Томск – это не просто принимающий город. Визит лидеров двух государств откроет региону множество перспектив. Нелли Кречетова, заместитель губернатора Томской области.
Некоторые думают, что главная роль нашего действительно Томска заключается в том, чтобы мы все хорошо организовали. Гостиницы, рестораны, чтобы все было у нас. И все на самом деле уехали и забыли. Но не для того мы боролись вообще. И уже сейчас понятно, что не так это все будет. Но первая выгода может быть не от немцев даже, а от российских министров и от президента. Ведь вот если бы не было саммита, вы можете себе представить, чтобы сразу 10 российских министров одновременно приехали в Томск? Строительство в Томске центра ядерной медицины. Например, приобретение статуса инновационного университета одним из университетов. А это 500 миллионов рублей в год. Мы можем ставить вопросы перед другими министрами о дорогах. Министр будет природных ресурсов. Мы будем ставить эти вопросы и думаю, что лучше будет решаться по нашим ископаемым, по нефти, по газу. «Газпром» будет. Нас не устраивает, что мы не газифицируемся. Поэтому Томску большая будет выгода от этого вообще.
Договоренности есть. Теперь томским региональным властям предстоит не меньше, чем перед саммитом, работа по реализации всех намеченных проектов. Нужно добиться, чтобы обещания федеральных властей томичам были закреплены на бумаге и поддержаны деньгами. Хотя в любом случае, говорит губернатор Томской области Крес, факт того, что российско-германский саммит прошел именно в Томске, для города большая честь, а главное – реклама. За нее, понятно, надо платить. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Журналист Мелани Бачина, чей репортаж вы только что слушали, сейчас с нами на связи из Томска, и с ней вместе в студии ее гость Сергей Никифоров, начальник департамента по информационной политике администрации Томской области. Российские регионы вырабатывают рецепты и дают советы, Москва приезжает их принять. Цена и ценность высоких собраний вдали от столицы. Такова тема сегодняшнего обмена мнениями в прямом эфире. Мелани, Сергей, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Доброе утро, Сергей Иванович. Итак, Томск, вообще жизнь Томска делится теперь на два периода. До и после саммита, по крайней мере, так шутят местные журналисты. Вот действительно эффект от того, что саммит прошел в Томске, он есть, он реально ощущается сегодня, когда почти месяц уже прошел?
Эффект, конечно, значительный. И прежде всего он выражается не в рублях, не в долларах или в другой валюте. Он выражается в том, что о Томске, о томском регионе, о томском потенциале узнали действительно в самых разных уголках планеты. Это без преувеличения. Репортажи и материалы саммита я находил и в прессе, в интернете, Новой Зеландии, Мексика, Испании и так далее и тому подобное. То есть это, конечно, с точки зрения продвижения имиджа томского региона, это великолепный результат.
Но имидж в этой ситуации, он действительно вещь такая сиюминутная все-таки, потому что поговорили и забыли. Нужен эффект именно для региона от российских властей. Именно этого, я так понимаю, томские власти и добивались, когда хотели, чтобы саммит именно здесь прошел.
Совершенно верно. И этот эффект тоже есть. А отчасти, я не буду повторяться, в репортаже вашем все это прозвучало, действительно. Я вот последняя информация, которая недавно прозвучала об итогах конкурса на лучшие инновационные проекты российских вузов, пожалуйста, два томских университета оказались в числе победителей. Я считаю, что это в том числе результат саммита, результат того, что здесь у нас побывали и министр образования и науки, и министр связи. То есть они своими глазами посмотрели на наш потенциал томских университетов. И, может быть, в какой-то мере это сыграло какую-то роль.
А деньги, потраченные на саммит, они вернулись в регион?
Знаете, вернутся? Мы подвели такие небольшие результаты. Непосредственно на организацию саммита было потрачено примерно 300 миллионов рублей, но большая часть, две трети этих средств ушло в то, что останется для Тюмичей. Это действительно дороги, дома и прочее. А та часть, которая называется фантик, то есть на организацию мероприятий, представляете, тысячи человек приехало, оставили деньги в гостиницах, в ресторанах и так далее. Мы посчитали примерно, эта часть и нам и вернулась.
Окупилась, в общем-то.
Конечно.
С нами на связи, да, из Томска журналист Мелани Бачина, ее гость Сергей Никифоров, начальник департамента по информационной политике администрации Томской области. Сегодня мы обсуждаем результативность представительных экономических и политических мероприятий, если местом их проведения выбрана не Москва, а российская провинция. Через две минуты вернемся в студию. В Москве 5:45, в Екатеринбурге 7:45. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Черногории Мила Джуканович объявил о победе сторонников независимости на референдуме в этой стране. За независимость высказались чуть более 55% проголосовавших. 21 мая академику Андрею Сахарову исполнилось бы 85 лет. В нескольких российских городах прошли акции памяти выдающегося правозащитника и ученого. В Киеве открывается саммит Азербайджана, Грузии, Молдавии и Украины. Его участники намерены преобразовать организацию ГУАМ в международную структуру Организации за демократию и развитие ГУАМ. В Газе была обнаружена бомба возле дома главы спецслужб палестинской автономии, члена движения ФАТХ Абу Шабака. Китайские суда спасли в море во время шторма свыше 300 вьетнамских рыбаков, сообщило государственное телевидение КНР. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 22 мая, ровно 27 рублей за 1 доллар США и 34 рубля 60 копеек за 1 евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Этот час подготовлен Екатеринбургской студией совместно с нашими коллегами в Томске. В Екатеринбурге 19-20 мая прошел Российский экономический форум об экономических основах реализации приоритетных национальных проектов. В Томске недавно прошел саммит «Россия-Германия». Каков смысл и результаты проведения столь представительных собраний в регионах? На эту тему беседует журналист Мелани Бачина и ее гость Сергей Никифоров, начальник департамента по информационной политике администрации Томской области. Мелани, Сергей, мне бы хотелось, чтобы вы также коснулись еще одного аспекта проведения важных мероприятий в регионах. Насколько местным жителям интересен эффект не только для их региона, но и для России, в данном случае для международных отношений, если речь идет о саммите. Вообще, что-то кроме собственных дел, собственных построенных дорог и больших доходов в гостиницах местных интересует?
На самом деле местная телекомпания, одна из местных телекомпаний, проводила интернет-опрос жителей. И вот это был совершенно потрясающие цифры были, потому что 17 тысяч зрителей позвонило. Такого не было за всю историю 15-летия этой телекомпании. Но это именно эффект был на то, что президент приехал в Россию, в Томск, российский президент, и именно то, что бы хотели местные жители обсудить и услышать от президента. Это несколько другое, чем то, что реально обсуждалось на этом событии. Действительно, ведь Томск в эти дни Тюмичи в эти дни жили совершенно отдельно от того, что происходит. Центральные улицы были перекрыты частично, для когда там происходили мероприятия и так далее. Вот, Сергей Иванович, действительно, есть какой-то у вас, есть обратная связь с населением? Люди интересовались?
Вы знаете, мало сказать, интересовались. Действительно, эти два дня все тюмичи жили этим мероприятием, которое мы называем саммитом. О нем говорили и на улицах, и в автобусах, и на официальных мероприятиях, и на полуофициальных мероприятиях. Да, казалось бы, ну, что такого? Для Москвы и Санкт-Петербурга это обыденные мероприятия. Но для Томска, когда здесь действительно впервые встречались лидеры двух мировых держав, это будет событие, останется в памяти, и надолго. Мы до сих пор вспоминаем, как 115 лет назад здесь побывал будущий император Николай II, и об этом до сих пор легенды ходят.
Ну что нам саммит? Вот что мне, как жителю Томской области, от саммита, который прошел у нас?
Ну, вы хотите это все в рублях почувствовать?
Не обязательно в рублях.
Знаете, это чувство, в том числе, гордости за свой город, за свой регион. И слава богу, что мировая политика и центры мировой политики, они от столиц уходят, в том числе, и в глубинку. Это замечательный процесс, потому что, ну, смотрите, Россия огромнейшая страна, да, а у нас, знаю только Москву и Санкт-Петербург, ну, может быть, еще какие-то города-миллионники.
Мелани, Сергей, а вы уверены, что рядовой Томич знает, о чем таки договорились Путин и Меркель?
Ну, в деталях, может быть, не знает. Для рядового Томича важно, что все здесь прошло нормально, что лидеры наших государств не разругались, наоборот, закрепили шаги в направлении друг к другу, шаги в направлении сотрудничества. Это самый главный итог, и то, что наши державы, наши страны продолжают сотрудничать.
То есть для рядового Томича важно, что она делала некий, просто в Томск приехала. Получается так.
Она приехала, что она здесь, что ей здесь понравилось, она об этом говорила неоднократно. И понравилось не только ей, но и немецким министрам, и немецким бизнесменам. А это значит, что путь в Томск теперь открыт для всех остальных.
Томск и томские власти как-то участвовали в мероприятиях саммита? Я имею в виду не только встречи с министрами, да, но и какие-то договоренности с президентом, вот рассчитывая на тот эффект, который хотелось. С немецкими бизнесменами они точно так же приезжали сюда вместе с Ангелой Меркель и так далее. Вообще имеет регион какое-то право так или иначе вмешиваться в какие-то мероприятия и так далее, добиваться каких-то своих интересов собственных?
Ну, вмешиваться, наверное, не имеет все-таки это мероприятие такого международного уровня, но и томские власти, и томский губернатор участвовали практически во всех мероприятиях, и во встречах, и проводах, и непосредственно в консультациях. Кроме того, ведь до саммита здесь прошло очень важное мероприятие, совещание с губернаторами Сибирского федерального округа, на котором историческое решение, можно сказать, было принято об отводе нефтепровода от Байкала и так далее. То есть это непосредственно для томских властей тоже хороший результат.
Другие губернаторы как-то пытались тоже интересы своих регионов встречи с президентом?
Конечно, но это неизбежный процесс, потому что региональная конкуренция, она тоже, это данность, это явление сейчас идет по нарастающей, и каждый регион пытается отстоять прежде всего свои интересы, но есть общесибирские интересы и общесибирские проблемы. И эта тема прозвучала, потому что то, что президент пригласил мировых инвесторов именно в Сибирь, ну и, конечно, в Томскую область, это тоже положительный результат, положительный итог саммита.
Мелани, Сергей, извините, я еще хотела оригинальной конкуренции уточнить. Вообще, сказано уже неоднократно было, что визит высоких гостей дает импульс экономике и появлению новых договоренностей. Стало быть, об этом может мечтать любой регион, это его далеко очень хорошо продвинет. Да как же заслужить такой чести? Томские власти, они охотно делятся такими рецептами?
Что вы сделали для того, чтобы саммит был в Томске?
Очень настойчиво и последовательно работали, несмотря на то, что все вроде бы было против нас. Вы знаете, что и канцлер поменялся в Германии. И
сначала Герхарда Шрёдера
взяли. Но, тем не менее, последовательность и настойчивость, а самое главное, ведь сюда приезжали люди и смотрели, готовы, чисто инфраструктурно, готов ли Томск провести такое мероприятие?
Ну, разве это не был вот такой подарок, что ли, Кремля, еще и потому, что 400-летие Томска отменилось в связи с трагическими событиями в Беслане, президент не приехал?
Я не думаю. Ну, и на 400-летие президент-то не планировал приезжать. И то, что Томск уже третий раз Путина встречает, это, конечно, очень приятно, но дело не в этом. Дело в том, что мы сейчас продемонстрировали готовность проводить подобного рода мероприятия регулярно. И поскольку Томск географически находится практически в центре Евразии, здесь можно проводить встречи между европейскими и азиатскими лидерами. И не надо делать огромные такие путешествия в сторону Москвы. Можно вполне здесь проводить какие-то мероприятия.
Ну, я так понимаю, вложили собственные средства, не прося денег из федерального центра. Это тоже сыграло свою роль.
Это окупится даже с лихвой.
Спасибо большое, Мелани. Спасибо большое, Сергей. Я напомню, что журналист Мелани Бачина и ее гость Сергей Никифоров, начальник департамента по информационной политике администрации Томской области, были с нами на связи из Томска. В Екатеринбурге 19-20 мая прошел 11-й российский экономический форум об экономических основах реализации приоритетных национальных проектов. В Томске недавно прошел саммит «Россия-Германия». Каков смысл и результаты проведения столь представительных собраний в регионах? Обмен мнениями на эту тему в минувшем часе утренней информационной программы «Время свободы».
Музыкальный календарь.
Екатеринбургская группа «Амальгама» активизировала свою концертную деятельность. Команда накануне приняла участие в сборном выступлении на закрытии сезона рок-концертов в местном клубе «Фантом». 3 года назад «Амальгама» начинала как квартет, играющий акустическую музыку с намеком на фри-джаз. Сейчас же уральцы сменили свою легкость на социальный протест. Хлесткие тексты становятся где-то даже важнее музыки. Есть у «Амальгамы» и лиричные песни, но опять же в традициях знакомого русского рока. Одна из таких композиций называется «Осень золотая».
Осень золотая, листья под ноги бросает на панели. С птицами взлетают мысли и падают в никем не согретую постель. Вторую ночь дождь, вторую ночь строкой по венам прицельно льет дрожь. И ниже потолки, и уже стены. Час за часом час, душа моя плывет, постепенно растворяясь в общей серости массы. Вторую ночь дождь, вторую ночь опять не спится, и памятью идешь по старым переулкам, собирая жизнь балетом.
Завершается первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Он был подготовлен екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с нашими коллегами в Томске. В Екатеринбурге над программой работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Максим Соловьев. В Томске журналист Мелани Бачина. Далее «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Главная тема утренней программы 22 мая. В воскресенье исполнилось 85 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова, известного во всем мире ученого и правозащитника. Официальные власти России юбилей академика не отмечают. Где-то во временах президента Ельцина остались традиционные сахаровские вечера в Большом зале Московской консерватории. Теперь этого замечательного человека вспоминают, как правило, лишь приватно. В утренней программе «Время свободы» об академике Сахарове говорят его друзья и ученики, вспоминают наши слушатели.
Чавес ответил так: «Пусть Бог простит тех, кто считает меня сумасшедшим».
И возле ворот здания российского дипломатического представительства съели этот торт.
Борьба за демократию никогда не кончится.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Даже министр финансов не знает, что творится в теневом бюджете Лукашенко.
Вертолет в такую погоду ни за что не будет летать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.